У нас будет третья лекция в серии лекций «Философия в лицах». И посвящена она будет Вильгельму Дильтео. Ну, я именно с немецким ударением привык произносить его фамилию, хотя часто называют его Дильтей. Мыслителю, который, в общем-то, может быть, и не сильно популярен как автор, которого читают многие, но в то же время у многих на слуху. И это его положение далеко не случайно. Он на слуху постольку, поскольку его значение для истории философской мысли, да и для истории психологии, как автора такого первого по-настоящему крупного, заметного проекта гуманитарно ориентированной психологии, чрезвычайно важно. Да, с другой стороны, он не из тех авторов, которые становятся популярны как писатели. И прежде всего, не потому, что он пишет сложно в плане какой-то специальной терминологии, которую бы он разрабатывал, или в плане такого устройства философской мысли, что читатель не может за ней уследить. Сложность его письма состоит в особом способе, каким этот мыслитель работает с материалом, с теми вещами, с которыми он соприкасается. Если многие мыслители достигают такой отточенности стиля, четкости и литературности за счет чеканной, острой и подчас даже гипертрофированной рельефной подачи своей мысли, может быть, провокативной даже, как у Ницше. У Дильтея мы, наоборот, видим такой стиль письма, при котором он пытается удержать все многообразные оттенки смысла. Он часто не решается развернуть свою мысль в одну или другую возможную сторону, так, чтобы исключить одно и выбрать другое. Но, сталкиваясь с его текстами, мы часто видим перед собой такой текст, который можно интерпретировать одновременно в нескольких и даже расходящихся друг с другом направлениях. Это, как правило, трудно обычному читателю. Все-таки средний читатель хочет, чтобы ему пояснили, все-таки так или так, направо или налево. А Дильтей удерживает всю палитру. Но при этом это мыслитель, который оказывается фигурой во многом переходной для философии между XIX и XX веком. И действительно, у Дильтея мы находим и ходы в ту сторону, в которую затем будет развиваться феноменологическая философия. Да, и, кстати, он первым из маститых профессоров заметит работу Гуссерля «Логические исследования». И уже пожилой Дильтей лично будет общаться с еще не очень известным в философском сообществе, только начинающим свой путь в философии Гуссерлем, бывшим математиком, да, который только-только приобретает свою известность как философ. Да, в то же время мы знаем, что Дильтей автор очень важный для раннего Хайдеггера, который с огромным интересом читал его работы, беря в библиотеке университетской. А Дильтей часто выпускал работы, статьи в больших сборниках Академии наук, в которой были статьи по самым разным специальностям. И Хайдеггер порой вынужден был брать, ну, буквально на ночь этот том, потому что на него стояла очередь, и, скажем, какой-нибудь инженер ожидал этого тома для того, чтобы прочитать статью по инженерии там, и так далее. Да, и у раннего Хайдеггера мы находим и кассельские доклады, посвященные, в общем-то, философии Дильтея, которую он очень по-своему и в то же время очень глубоко прочитывает. Да? И в «Бытии и времени» мы видим целый раздел, целый параграф, даже не параграф, а раздел именно, посвященный значению философии Дильте и его близкого, самого близкого друга, графа Йорка фон Вартенбурга, да, для того дела, которое, как философ, делает, совершает сам Хайдеггер. Действительно, Дильте поразительным образом открывает новые горизонты для философии своего времени. И он один из тех мыслителей, которые выводили философию XIX века из того кризиса, в котором философия оказалась в середине XIX века. И очень показательно, как он это делает. Он делает это, обращаясь к прошлому. Он делает это, не пытаясь прокладывать новые, еще не бывшие пути, а пытаясь обновить актуальность того, что было сделано авторами предшествующих поколений. Прежде всего, здесь нужно назвать его непосредственного университетского учителя, историка Леопольда Ранке. Здесь нужно назвать Фридриха Шлейермахера, одного из крупнейших мыслителей немецкого романтизма, и других мыслителей, составлявших не только контекст его мысли, но бывших для него актуальными собеседниками и учителями. Действительно, история Дильте, небогатая внешними событиями, крайне интересна в плане его интеллектуального развития. Дильте родился в 1833 году. Его такое научное и философское становление происходило в Берлинском университете в середине XIX века. И на то, как складывалось его вхождение в философию и в науку, наложил свой отпечаток вот такой вот несколько ретроградный характер, который присущ университетской среде. Да, вообще университет и в наше время, и в те времена, в общем-то, представлял собой некоторую среду, где, естественно, определяющим на умы студентов, на умы молодежи, учащейся влиянием, обладали часто профессора или доценты, которые принадлежали старшему поколению. Понятно, что маститый университетский профессор – это фигура особого рода, это человек, имеющий огромный опыт за плечами, в том числе и опыт жизни в науке, и опыт преподавания. Это человек, имеющий в глазах пришедших только что учиться большой авторитет. И это человек, который способен увлечь тех, кто пришел учиться. Но при этом довольно часто возникает ситуация, что эти замечательные преподаватели не принадлежат, ну, как бы, такому авангарду современной им мысли, да, что они представляют собой еще более старшее поколение. И в разные времена это кажется порой таким вот, это воспринимается часто со знаком минус. И студентами прошлого, и студентами современности, ну, что вот нам университет, это все старье, это нам преподают люди, которые уже ничего в науке не решают, это прошлый век. И порой в этой ситуации студент отчасти оказывается прав, как, например, студенты в Германии, да, конца XIX века, которые могли слушать какого-нибудь профессора, критикующего Канта, на значительно более низком уровне, чем работал сам Кант, да, и не понимающего такой вот прорывный, решающий характер тех вещей, которые Кант в это же время делает и уже сделал. Но порой это играет глубоко положительную роль. Порой студент, который и так приобщится к новым тенденциям, естественно, как бы шило в мешке не утаишь, если его интересует современная ему научная и философская жизнь, он будет это читать, он будет этим интересоваться. Он войдет в какие-то более молодые круги научного общения. Благодаря такой ретроградности университета может получить прививку другого взгляда. Взгляда, который был на переднем плане в предшествующую эпоху. И иногда этот взгляд позволяет более трезво, более ясно и более творчески взглянуть на современные тебе тенденции. И вот именно это произошло с молодым Дильтеем. Во времена Дильтея таким авангардом, да, философской мысли, громко о себе заявлявшим, был позитивизм. Позитивизм, который ориентировал всю философию как таковую на науку. Да, позитивисты, в частности Конт, считали, что философия как таковой собственной ценности, независимой от ценности науки, не имеет, что, в общем-то, философия – это скорее некоторая форма протонауки. Да, действительно, все отдельные научные дисциплины исторически связаны с философией. Они в недрах философии зародились, в недрах философии развивались, и в какой-то момент от философии отделялись, становясь по отношению к ней самостоятельными. Причем это отделение подчас происходило раньше в фактическом плане, чем в чисто терминологическом. Едва ли мы сегодня отнесем труды Ньютона по физике к философии, да, но если мы откроем оригиналы этих трудов, как они издавались в XVIII веке, мы увидим, что они маркированы как книги по натуральной философии. Так вот, для позитивистов значение философии, оно исчерпывается тем, что философия является первичной формой развития наук, той формой, которую науки, развиваясь, должны в конечном счете перерасти. И тот же Конт полагал, что как только из философии распачкуются, вырастут, да, вылупятся как бы все возможные научные дисциплины, которые способны существовать, да, когда вся сфера познания окажется перешедшей в план науки, потребность в философии просто исчезнет. При этом, почему такая как бы позиция, казалось бы, для философии пораженческая, да, имела такой вес и такую популярность? А потому что середина XIX века – это время, когда уже в культурном плане именно наука, а не философия, становится тем путем познания, который вызывает наибольший общественный интерес, общественную поддержку и с которым связано наибольшее упование общества и в то же время наибольшие какие-то наибольший общественный резонанс. Да, почему? Потому что XIX век – это век, когда впервые с ясностью и отчетливостью обнаруживается связь науки с возможностью технического развития. Да, если физики XVIII века могли изобретать разные технические вещи, да, какой-нибудь механический рояль или каких-нибудь механических там уточек и так далее, которые где-то плавали, то это больше относилось к некоторой возможности продемонстрировать наглядно то, что было научно познано. Это, может быть, меняло контекст каких-то салонов высшего света, да, и было темой для разговоров в них, но это не меняло в массовом плане жизни людей. Но когда развитие науки ведет к возможности создания железных дорог, лампочек и других там переустройства, технического переустройства производств, заводов и так далее, открывается другая перспектива жизни. Перспектива в чем-то неоднозначная, но для многих очень обнадеживающая. В том плане, что XIX век, остро ставящий социальные вопросы, да, он сталкивается с одной стороны с тем, что изменение, скажем, производственной ситуации может и бить по людям, но в то же время он не может не иметь упования на то, что за счет технического развития сможет быть преодолена ситуация, когда, скажем, тот же рабочий вынужден тяжелейшим трудом, практически не оставляющим ему времени на досуг, зарабатывать очень скромный свой кусок хлеба. Да, с наукой связываются и вот такие социальные упования. И с наукой связывается в обществе, да, ощущение того, что именно этот путь познания способен изменить наш человеческий мир. На это будут реагировать и философы. Позитивисты будут просто ориентировать философию на науку. Но, к примеру, когда тот же Маркс в 11-м тезисе о Фейербахе говорит, что до сих пор философы пытались объяснить мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить, он играет на том же поле. Он как раз пытается переиграть эту ситуацию в пользу философии, но как философии тоже способны менять мир. Да? И действительно, философия оказывается в непростом положении. До где-то 30-х годов XIX века, ну, можно символически сказать, до смерти Гегеля, если не ошибаюсь, в 1832 году, философия еще удерживала свое место как определяющего, интегрирующего пути познания мира и человека. Да, и действительно, первая четверть, даже первая треть XIX века – это время, которое в Европе проходит в плане таком вот общекультурном, во многом под знаком немецкой философии, немецкого идеализма. Да, Фихте, Шеллинг, Гегель мощнейшим образом определяют умственный контекст своей эпохи. Но уже к концу жизни Гегеля раздаются все громче голоса ученых, которым есть что предъявить, которые все больше могут указать, что вот да, вы, философы, прекрасно рассуждаете, но мы, ученые, опираясь на факты, а не на ваши домыслы, оказываемся способны создавать такое, что вы, философы, никогда не создадите. Мы создаем новые формы технических средств. Вернее, благодаря нашей науке они создаются. Да? И наука выходит на передний план как способ познания мира. Но какая это наука? Это естествознание, прежде всего физика. Это наука, которая ориентирована на обнаружение отчуждаемых от человека и объективных в этом смысле законов природы. Да? Таких законов, которые в пределе могут быть записаны как в математической форме, да, в виде формул. И эти законы могут, знание этих законов дает нам возможность планомерным и предсказуемым образом взаимодействовать с теми объектами, которые этим законам подчиняются. Да, то есть речь идет о владении миром, освоении его. Да, параллельно тот же процесс идет и в гуманитарных областях, и в психологии. В той же истории, к примеру, да, появляются попытки установить некоторые объективные исторические законы. Да, в психологии появляются проекты, которые связаны с попыткой, установив законы построения и развития человеческой психики, овладеть этой областью так, чтобы мы могли прогнозируемым образом взаимодействовать с ней и ее формировать. Ну, самый яркий пример как раз, пожалуй, здесь принадлежит нашему, а не западному даже, контексту. Представьте себе Сеченова, да, физиолога, который собирал громадные аудитории, который, в общем-то, привлекался к суду, и которого запрещала цензура, но все равно его все читали. Да? Почему? Что он предлагает, да, на что он надеется, развивая свои научные исследования. Он надеется на то, что, разобравшись в том, как устроен человек, а у него был наряду с физиологическими работами, у него был и проект психологии, есть даже специально написанная Сеченовым работа «Кому и как разрабатывать психологию». Да, и он пишет, что да, если мы познаем, как развивается человеческая психика, мы сможем научиться выращивать людей, которые воспитывать их, которые будут благородны, сильны, прекрасны. Да? Мы преодолеем человеческие пороки за счет знания законов развития душевной жизни. Упование на открытие объективных законов и на овладение соответствующей предметной областью. Казалось бы, вполне понятная тенденция. Но вот оказывается, что эта тенденция несет в себе принципиальную односторонность, неполноту, которую Дильте удается очень зорко разглядеть. И удается ему разглядеть ее именно благодаря тому, что он, учась в университете, очень глубоко проникается подходом, который для него олицетворял Леопольд Ранке, немецкий историк, один из крупных представителей немецкой исторической школы. Подход Ранке и немецкой исторической школы в целом – это понимающий подход к истории. Задача исторического исследования для Ранке состоит не в том, чтобы, изучив исторический материал, нащупать некие универсальные законы. Да? И здесь, в общем-то, выросшая из интеллектуальной линии немецкого романтизма, немецкая историческая школа, она сохранила печать противопоставления, да, подхода к истории романтического и гегелевского. Да. Для Гегеля история подчинена некоторой надиндивидуальной логике. Да. Через историю абсолютный дух от некоторого объективирования себя во внешнем мире и в истории людей, постепенно движется к тому, что Гегель называл абсолютным знанием, да, то есть к абсолютной самопрозрачности себя для себя самого. Он через историю постигает себя, пока не постигнет в полной мере. Да, и Гегель, собственно, свою философию рассматривал как последнюю, как ту, в которой рефлектируется вот этот последний шаг абсолютного духа на пути к абсолютному знанию. Да, нам важно, что и по Гегелю, и как потом позже, согласно позитивистам, историкам, резко отмежевавшимся от Гегеля, да, история направляется некоторыми законами или логикой, да, которые надиндивидуальны, по отношению к которым отдельный индивид с его волеизъявлениями, желаниями и так далее ничего не решает. Для представителей немецкой исторической школы, или в частности для Ранке, история – это история жизни людей, чьими поступками, решениями, чьим выбором, собственно, история и создается. А Ранке настаивает на таком пути исторического исследования, когда мы, имея на руках те или иные документы, те или иные материалы, пытаемся увидеть за ними жизнь и поступки людей и тех, которые эти материалы создавали, писали, и тех, которые в них описаны. Потому что вопрос начинается ставить, историк начинает ставить уже по отношению к тому, а что это за документ у него в руках, с какими целями он написан, чего хотел добиться автор этого документа, просто ли он записывал нечто, чтобы попытаться объективно зафиксировать происходящее. Но что тогда для него объективность? Да, чем он сам был мотивирован? На что он направлял взгляд? Или же это некоторый документ, где он фиксировал события с некоторым умыслом, проектом, да, на что-то ориентируясь и в силу такого ориентирования, может быть, даже умышленно, скрывая какие-то факты или выставляя какие-то на передний план. Да, второй пласт вопросов – это вопросы о том, как, собственно, поступали и действовали те люди, о которых мы знаем из исторических документов. Да, и вот единицей истории для Ранке является то, что он называет «сцена свободы». Сцена свободы – это не что-то совершенно иррациональное. Да? Ранке не считает, что свобода – это некий абсолютный, хаотично вклинившийся в жизнь произвол, про который мы ничего не можем сказать, кроме того, что он не подчинен никакой логике происходящего, а просто вот это происходящее в любую сторону разворачивает. Вовсе нет. Свобода проявляется для Ранке в том, что, находясь в той или иной исторической ситуации, человек не становится неким продуктом или следствием этой ситуации. Человек всегда в ней выбирает, принимает решение, и это решение проводит в жизнь. Но принимая это решение, он не обусловлен в этом принятии, да, той ситуации, в которой он принадлежит, или своим собственным складом и устроением. Все это влияет, все это важно, но не может стать тем материалом, из которого мы можем объяснить целиком и полностью его поступок. Да, ну, к примеру, какой-нибудь возьмем наглядный исторический пример. Кутузов принимает решение там, на совете в Филях, оставить или не оставить Москву. Можно рассмотреть это как сцену свободы. Ему нужно принять решение. Но то, что это сцена свободы, означает то, что у него есть разные варианты, разные возможности. И мы можем задаться вопросом, способны ли мы на основании того, что дают нам документы, дошедшие до нас от этого времени, увидеть хотя бы с какой-то степенью достоверности, какие возможности, во-первых, присутствовали в обсуждении этой ситуации, и какие возможности и как рассматривал при этом сам Кутузов, совершая свой выбор. Каков был его прогноз на следствие того или иного решения. Да? И в конце концов мы можем поставить вопрос, почему он совершил тот выбор, который совершил. Да? Чего он хотел добиться этим выбором, на что он делал ставку. Но когда мы говорим, на что он делал ставку, чего хотел добиться, да, как бы, может быть, чем он рисковал, сознавая этот риск, мы говорим о поступке, где момент свободы невозможно выключить. И вот при таком отношении к истории мы не можем увидеть ее как арену действия неких надиндивидуальных объективных законов. История творится, созидается нами, людьми. Соответственно, опять же, если мы стремимся понять человека, как он поступает и действует в исторической ситуации, нам важны не только особенности этой ситуации, нам важен и сам человек. Мы пытаемся понять, как эта ситуация присутствует для него. Да? И, в общем-то, немецкая историческая школа, в отличие, она как бы продолжает линию немецкого романтизма, крайне заинтересованного другими эпохами, другими историческими периодами. Но этот интерес у романтиков развивался больше в контексте художественно-философского изображения других эпох и времен. Да, порой и художественное изображение было столь мощным и оригинальным, что оно открывало новые ракурсы и обновляло взгляд на другое время, скажем, как поэзия и проза Дёльдерлина обновляла взгляд на античный мир. Да? Но это было именно скорее литературным творчеством по жанру. Да, немецкие историки, исторической школы сделали это научным подходом. И вот Дильтей, находясь в своей исторической ситуации и будучи учеником Ранке, чувствует необходимость отстоять тот подход, который для него олицетворял его учитель, перед лицом позитивистского подхода. Показать, а чем важен, что может, да, вот такой подход к истории, который ориентирован на понимание человека в истории, да, такого, чего не может дать позитивистский подход. И он довольно быстро замечает, что дело идет не только об истории, дело идет обо всей области гуманитарных наук, которые под воздействием позитивистских тенденций утрачивают свою специфику и все больше начинают поиск не тех объективных законов, которым подчиняется область их исследований. Дильтей полагает, что подход, понимающий подход в гуманитарных науках мог бы более внятно и с большей силой отстаивать свои позиции, если бы было дано философское обоснование этого подхода, если бы была произведена работа, которая обнаружила бы предельные условия возможности и в то же время обнаружила бы специфические задачи, характерные для понимающего подхода в гуманитарных дисциплинах. И он принимается за дело такого обоснования гуманитарных дисциплин, которые по-немецки в Германии того времени именуются «науки о духе». Собственно, этот проект обоснования наук о духе, он называет уже в таких вот ранних своих размышлениях и в беседах с близким другом, графом Йорком фон Вартенбургом, проектом критики исторического разума. Да, как и, скажем, первая критика Канта, критика чистого разума, такая критика исторического разума тоже одной из важнейших своих задач видит задачу обнаружения условий возможности научного познания и границ этого познания. Но если Кант задается вопросом об условиях возможности и границах естественно-научного познания, познания мира с точки зрения установления в нем причинно-следственных связей, да, то Дильтей задается вопросом об условиях возможности и границах познания гуманитарного, которое адресовано к предметам по самому своему существу историчным. И этот проект критики исторического разума оказывается для Дильтея проектом, который он осуществляет всю свою жизнь и который так и не был им осуществлен вполне. Я имею в виду ситуацию со вторым томом «Введение в науки о духе». Да, Дильтей в 1883 году публикует первый том, огромный, громадная книга, в крупном даже формате, она более 600 страниц. Первый том «Введение в науки о духе», где он акцентирует внимание на историческом рассмотрении гуманитарных дисциплин, с тем, чтобы исторически через это рассмотрение показать, как изначально возникала и оформлялась задача гуманитарного исследования, да, и как бы каким образом из некоторых задач, принадлежащих практической жизни человека в обществе вырастали отдельные области гуманитарных исследований. Да? И наряду с таким историческим рассмотрением он вводит ряд методологических моментов, но все же некоторое уже второй ход, систематическое рассмотрение специфики гуманитарного познания, он оставляет для второго тома. Однако этот второй том так и не был в полной мере написан, но все многотомное собрание сочинений Дильте после написания первого тома «Введение в науке о духе» представляет собой своего рода разросшиеся материалы ко второму тому. Потому что Дильте – это человек, который, начиная разрабатывать даже, может быть, какой-то локально появившийся в своем исследовании вопрос, подчас настолько глубоко погружается в его изучение, что исследование этого вопроса превращается в целую тему для него и выходит отдельный труд, посвященный этому вопросу. Но рассмотрим, что Дильте предлагает нам для того, чтобы мы могли увидеть специфику гуманитарных наук, специфику того пути познания, который отвечает в этих науках тому, что в них познается. Вот тоже очень важный для Дильте ход. Наука, как бы ее методы и путь, который она опробует как путь развиваемого познания, да, должны, по мысли Дильте, принципиально соотноситься с тем, как та область, которую наука исследует, дана нам в донаучной жизни, и какие задачи, связанные с этой областью, у нас имеют место в нашей конкретной жизни в историческом и общественном мире. Собственно, из чего вырастает естествознание? Оно вырастает из, с одной стороны, того, что мы способны, совершив определенную работу, посмотреть на окружающий нас мир, как на мир объективно существующих вещей, вещей, существующих безотносительно к нашему собственному существованию. Мы способны к такому взгляду, который обнаруживает эти вещи как нечто просто наличное, ничего нам специально не говорящее, а данное нам в некоторых своих, опять же, объективированных качествах, скажем, в трехмерном декартовом пространстве, да, в общезначимых качествах, измеримых нами, там, веса, объема и прочего. Да? И с одной стороны, у нас есть возможность такого взгляда на природные явления. А с другой стороны, у нас есть практическая задача овладения природой. Да, овладение природой в процессе нашего хозяйствования, нашего выстраивания как бы практической жизни, да, нам нужно овладевать природой для того, чтобы неким предсказуемым, надежным образом обеспечивать физическую сторону своей жизни. Стабильно получать урожаи, строить прочные, удобные дома и так далее и тому подобное. Да, то есть это определенная сторона нашего хозяйствования. Здесь является тем, из чего вырастает потребность в предсказуемом, прогнозируемом взаимодействии с природными вещами. Да? И, собственно, естественные науки оказываются способны решать задачу, да, помогать нам решить задачу прогнозируемого и предсказуемого распоряжения окружающим нас миром, или даже какими-то аспектами нашего собственного существования, как, скажем, физиология. Да? И они возможны в силу того, что их предмет мы можем увидеть как объективно существующий безотносительно к нам. Нельзя сказать, что он изначально так нам дан, да, потому что физические вещи нам даны в практике нашей жизни не просто как что-то, на что мы как бы глазеем, как на вне положенную нам вещь, а как что-то, с чем мы имеем дело. Да, Хайдеггер будет говорить здесь о заботе. Как что-то, вот я сижу перед этим столом, на нем лежит книга, планшет, телефон, я могу на него опереться. Да? Для того, чтобы этот стол стал для меня трехмерным объектом, существующим безотносительно ко мне, я должен совершить определенный ход к этому. Да? И Декарт прекрасно это описывает. Но этот ход возможен, и он продуктивен для решения определенной задачи. Да? Если это для меня объект, я могу дальше думать, а как я этим объектом способен распоряжаться и как-то планировать и прогнозировать это распоряжение. Да? Если вся природа становится такой объектной сферой, мы, познавая физические законы, учимся ей распоряжаться предсказуемым образом. Но Дильтей замечательно показывает, что вообще-то гуманитарные науки вырастают изначально, во-первых, как ответ на другой вопрос, не на вопрос о том, как нам планомерно и предсказуемо овладевать данной областью, распоряжаться ей, чтобы получать какой-то предсказуемый результат или продукт. Да, они из другого вопроса растут. И они растут изначально из другого способа, каким предмет этой науки, да, предстает для ученого как предмет исследования. Ну, во-первых, Дильтей показывает, что гуманитарные науки вырастают из практического, из практических задач, в общем-то, человеческого взаимодействия, да, из практических задач, которые изначально носят интерсубъективный характер, а отнюдь не субъект-объектный. Да, скажем, та же юридическая наука. Она вырастает из практики разрешения споров. Но спор – это не такая вещь, что я как бы отношусь к другой стороне, как к некоему объекту. Да, мы спорим, два человека, и нам надо разрешить наш конфликт. И нам нужно, может быть, нужен кто-то третий, кто сможет в этом разобраться. Но разобраться здесь – это не значит изучить некоторые объектные характеристики ситуации. А это значит прийти к более полному взгляду на то разворачивание как раз-таки нашей субъективности каждого из нас в нашем общем пространстве, да, вот спора, разговора, да, более общий, более как бы полный взгляд, который сможет рассудить. Да, рассудить – это некая практическая задача, которая требует не объяснения, а понимания. Причем и вот здесь, да, или, скажем, задача интерпретации каких-то книг, текстов, написанных в другую эпоху. Ну, к примеру, из века в век молодой, да, там, подрастающий грек аристократического сословия ребенком уже учится читать и читая, как бы практикуется в чтении на гомеровских текстах, да, ну вот на тех текстах, которые греки приписывали вот этому легендарному певцу Гомеру, да. И эти тексты входят в его жизнь, в его сознание, в его память так, что, ну, любой, получивший нормальное воспитание грек аристократического сословия, совершенно легко в них ориентируется и совершенно легко может просто к слову в том или ином контексте разговора вставить какую-то строчку из Гомера, ну, примерно так, как человек, чей, например, который, скажем, ведет церковную жизнь, чей ум как-то вот плавает в Писании, может припомнить какую-нибудь строку, например, из Псалтири или из Евангелия, так, что другой человек из этого же контекста прекрасно поймет, о чем идет речь, и это будет совершенно органично. Да, вот, ну, такой фундаментальной значимости текста. И вдруг в нем обнаруживаются вещи, которые уже для другого времени оказываются неприемлемы. Да, для греков того, там, 8-9 века нашей эры, описания, в которых там идет война, одни боги поддерживают одну сторону, другие другую. И вот там какой-нибудь герой, да, в пылу сражения видит, что одна из богинь пришла на поле боя, чтобы поддержать противника, и запускает в нее со всей силы копье, которое ранит богиню, и та улетает на Олимп залечивать раны. Да, для 8-9 века это нормально. Для времен, к примеру, Сократа или Платона, такое представление о божествах уже как бы культурно невозможно. Прочитать это буквально невозможно, но и вытянуть текст из культуры невозможно. Да, возникает задача понимания, задача интерпретации этого текста. Опять же, практическая задача, которая сталкивает нас не с объектной реальностью, которую нам нужно себе подчинить, а эта задача, опять же, методом которой в самом общем смысле может являться только понимание. Нам нужно научиться так понимать читаемое, чтобы раскрыть такой ракурс возможного его понимания, чтобы разрешить вот этот, как сказали бы какие-нибудь более современные психологи, когнитивный диссонанс. Нам нужно как бы состыковать одно с другим. И через объяснение, естественно, научного плана это никак не сделаешь. То есть изначальные задачи гуманитарных дисциплин ставятся как задачи формирования понимания. И таковыми они, по сути, и остаются. И Дильте указывает на то, что если мы переводим все научное познание на рельсы поиска, естественно, научно ориентированных объяснений, мы игнорируем в качестве предмета тоже особого рода науки и научного интереса все то, что относится к сфере межчеловеческого взаимодействия, да, к сфере, где нужно именно разобраться, понять, да, а не объяснить. Понять какой-то культурный феномен и понять в пределе другого человека, да, потому что за этими культурными феноменами стоят люди. Если мы понимаем какое-то произведение, мы понимаем произведение, опять же, людей. Если мы понимаем и начинаем разбираться и способны рассудить какой-то юридический спор, это тоже некий аспект понимания межчеловеческих отношений и понимание людей, как они предстают под углом юридического интереса. Да, и так во всякой гуманитарной дисциплине. И получается, что вот эти дисциплины оказываются теми, опять же, в центре внимания которых оказывается человек, но как, не как некий человеческий аппарат или организм, как у физиолога, да, а человек как он предстает во всей полноте своих сил и способностей. И само решение научной задачи также предполагает, что как познается в конечном счете человек не только как не как некоторая функционирующая машина, грубо говоря, а как тот, кто в смысле Леопольда Ранки, да, обладает свободой и может выбирать, сомневаться, принимать решения, поступать, да, и в жизни которого взаимодействует и мышление, и воля, и чувства, да, и ощущения, все стороны его существа, да, так и сам познающий не может познавать в гуманитарных науках, актуализируя только познавательные способности разума. Мы не можем познать колебания и сомнения, и в конце концов некоторое Может быть, волевое решение, принятое тем или иным, скажем, полководцем, если мы не задействуем в нашем познании наряду с мышлением нашей воли, как того, что нам самим позволяет принимать решения, колебаться, сомневаться, наших чувств, как важных для таких решений, да, наших ощущений, как доставляющих нам такое вот познание некоторой явленной стороны мира, видимой, слышимой. Да? Если мы не вовлекаемся всем существом в процесс этого познания, мы не можем верно познать и другого, как того, кто целостный и в то же время при участии всех присущих ему сил и способностей осуществляет свою жизнь в той или иной исторической ситуации. Да? И Дильтей формулирует в понимании, как бы участвуют все стороны человеческого существа, тогда как в объяснении мы можем задействовать наш разум как некоторую доминирующую исключительную способность, напротив, стремясь остальные аспекты нашей природы как бы выключить из этого познания. Да, познающий природные законы физик при всей своей какой-то, может быть, настоящей творческой силе, красоте и особой такой вот привлекательности своей личной фигуры, да, личной привлекательности, все же в самом познании, в общем-то, не задействует целый ряд вещей, которые у него могут непосредственно присутствовать во взаимодействии с природой. Например, он не будет при исследовании природных явлений как бы непосредственно в эти исследования, в гипотезы вовлекать свою эстетическую способность в том формате, в каком она позволяет нам увидеть красоту окружающего нас мира. Да, он не будет вовлекать какие-то аспекты, связанные не только с эстетикой, но и с нашей волей, которая порой заставляет нас увидеть те или иные природные явления как то, что бросает нам вызов. Бури, какие-то природные катастрофы и так далее. Как то, что требует от нас такого, в том числе, волевого взаимодействия с ними. Он воспринимает это как объект, прежде всего, интеллектуального постижения. Несомненно, в самом процессе исследования присутствует и воля, и эстетика, да, и любой человек, который, например, прикасался к той же математике, он понимает, что есть, например, красивая теорема, да, но это немножко про другое, это про его движение к результату. Но сам результат описывается на языке интеллектуально постигаемых формул. И для этого результата не очень важно, ну, как бы это отдельный вопрос, как к нему пришли. Он как бы в другой плоскости, да? Какое-нибудь легендарное упавшее на голову Ньютона яблоко, ну, предположим, это было, хотя этот, как факт исторический это может оспариваться, да? В общем-то, это момент интересный с точки зрения логики открытия и как бы того, как Ньютон к этому приходил. Но для описанных Ньютоном законов это нечто внешнее, в каком-то смысле случайное. Да? Когда у нас есть формула, нам может быть интересно или неинтересно, как к ней пришли, но с точки зрения самого научного знания дело не в этом. И это как бы выносится за скобки этого знания. Да? Для гуманитарного знания нельзя сказать, что вот мы получили некий познавательный результат, и сам этот результат описан, выражен, дан нам так, что он затрагивает только наш постигающий разум, но не затрагивает нашей воли, наших чувств, наших ощущений даже, да, потому что гуманитарий имеет дело с теми вещами, которые выражаются, да, и ощущаемым образом, скажем, как можно без сферы ощущений воспринимать ту же поэзию. Поэзия звучит, она не может, и это невозможно миновать. Да? И вот это вот целостное постижение, да, культурных феноменов, исторических феноменов, человека в истории культуры, это характерная черта гуманитарных наук. И Дильтей, вот, как бы продемонстрировав эту специфику гуманитарного познания, он задумывается над тем, как такое познание в своем, какую судьбу несет познание в своем развитии, да, и видит следующую вещь, что с одной стороны, да, в центре этого познания человек. Мы это видим уже в подходе Леопольда Ранки. Человек как тот, кто, собственно, является творческим, порождающим источником всего того, что мы видим в таком историческом человеческом мире. Дильтей указывает на то, что, опять же, порождает он это не с нуля. Но человек всегда, конечно, сформирован в своем контексте, в своем кругу, своим временем он сформирован. Да? Но будучи сформирован, он является и тем, кто изменяет то, что его формировало. Он входит в жизнь культурную, историческую, как человек своего времени, своей эпохи, своего круга. Но сами его поступки, действия, выборы ведут к тому, что то, что составляло контекст его развития, начинает меняться под действием его самого и других людей его же поколения. Да, люди постоянно изменяют исторический мир. И все то новое, что вырастает в нем, что появляется, что развивается, да, или уход прежних форм жизни, способов взаимодействия и так далее, все вырастает на почве вот такого вот как бы творческого человеческого поступания, человеческих выборов, человеческих решений, которые они вносят в эту жизнь, влияя на нее саму в большем или меньшем масштабе, но всегда влияя. Да? Даже самый неприметный человек, он как-то не только продукт своего контекста, но он и формирует этот контекст, обновляет его. И вот в этом плане обновлялся, формировался, изменялся и тот контекст, в котором развивались и изменялись гуманитарные науки. И Дильтей замечает интересную вещь, интересную линию дает. Да? С одной стороны, действительно, вот человек в центре этих наук. С другой стороны, каждая все больше специфицируется и разрабатывает свой собственный язык понятий, который заточен под специфический для нее ракурс. Потому что, конечно, каждую из этих наук интересует не человек или человеческое взаимодействие вообще, во всех сферах, аспектах и так далее, а лишь определенные как бы определенная сторона этого взаимодействия. Каждая гуманитарная наука под своим углом на вот этого самого человека смотрит. И они расходятся друг с другом. Юрист перестает понимать филолога. Филолог, ну, часто он понимает историка, но прекрасно понимает, что у них тоже разные дисциплины, и их интересы тоже разошлись, и так далее, и тому подобное. И вот Дильтей видит важность того, чтобы все-таки эти дисциплины были связаны в единую систему. И ход к этому он видит прежде всего в том, чтобы каждая из этих дисциплин отрефлектировала свою связь с, в общем-то, неким интегральным пониманием человека, его душевной жизни в различных ее сторонах и свойствах, да, и такой интегральный взгляд на человека, как живое, поступающее и ориентированное в конкретно историческом контексте существо, призвано дать подильтую психологии или антропологии. Да, в более ранний период он их как бы берет через запятую как синоним. Собственно, здесь возникает как раз его замысел гуманитарно ориентированной психологии. В 1883 году он выдвигает эту идею, и он начинает исследовать, изучать литературу по психологии с тем, чтобы понять, не сможет ли он найти каких-то вещей, которые, в общем-то, помогут ему выстроить психологическую науку как способную отвечать этой задаче. Но он обнаруживает и в психологии ту же тенденцию, которую видит и в других научных дисциплинах. Тенденцию к тому, чтобы, восприняв влияние позитивизма, сосредоточиться на открытии описания законов психики. Он видит, что психология тоже уходит от задач понимающего исследования. И тогда, спустя 11 лет после написания «Введения в науке о духе», он отваживается опубликовать книгу по психологии, да, после внимательного, подробнейшего изучения этой области. Эта книга в немецком варианте, да, в оригинале, имеющая название «Идеи к описательной расчленяющей психологии», у нас переведена и известна под названием «Описательная психология». Да, в этой книге Дильтей пытается развить гуманитарно ориентированный подход к психологии, указать на его возможность. Да, вот он задает целый проект. Что для этого проекта характерно и какие возможности он открывает? Во-первых, Дильтей в своем проекте описательной психологии активно пользуется введенным им уже ранее понятием структуры душевной жизни. Вообще он является именно тем мыслителем, который в философский контекст понятие структуры вводит. И уже структурализм 20 века берет это понятие как пришедшее через целый ряд перетолкований и перепрочтений к структуралистам, к французам от немца Дильтея. Да, именно Дильтей, в общем-то, первым о структуре душевной жизни начинает говорить. И структура – это, он говорит, некоторая архитектоника здания душевной жизни. Это способ, каким она выстроена, а не описание материала или вот как бы облика этого здания. Да? То есть это как бы... Причем структура по Дильтею может быть увидена в двух ракурсах. С одной стороны, как некоторый инвариантный способ взаимодействия разных психических сил и способностей. Да, то есть каким образом в человеке, в единстве его душевной жизни взаимодействуют ощущения, чувства, воля, да, как они друг с другом связаны, что, может быть, для человека является устойчиво основополагающим, базовым, опорным, да, а что является уже включающимся во взаимодействие с этой основой. Да. Здесь действительно обнаруживается ход, который в поздних работах, возможность хода, который в поздних работах приведет Дильтея к выделению трех типов мировоззрения, как трех различных способов человеческого существования. Да? Потому что у одного человека может, например, некоторой основой быть ощущение, и мир для него будет прежде всего кругом ощущаемых вещей. это не значит, что он не будет чувствовать или не будет воли, валить, да, проявлять волю. Но как бы будет именно вот в основе своей мир вот так будет для него раскрываться. Да? Для другого, скажем, чувство, как чувство к другим людям, как вот обретение смысла и так далее. Для третьего воля как способность цели, как способность ставить и решать задачи, как то, что разворачивает его в любой ситуации, прежде всего к вопросу, а что с этим делать? Да? Не что передо мной, никакой смысл это несет, а что с этим делать? Да? И вот это может быть чем-то инвариантом для человека. Но с другой стороны, это можно увидеть, и из сказанного это понятно. Да? Структура душевной жизни дана как устойчивая, тоже инвариантная, неизменная для человека, как это определяет Дильтей на своем языке, взаимосоотносительные отношения между «я» и внешним миром. То есть, как мы бы сказали уже на языке более поздней философии, как способ бытия в мире. Да, структура – это не только про то, что внутри меня, это не, структура может быть определена как устойчивый способ, каким я есть в мире и каким мир есть для меня. Да, вот здесь тоже этот ракурс Дильтей уже в описательной психологии дает. А с другой стороны, он говорит о том, что наряду с устойчивой структурой жизни, но это достаточно просто понять, в каком интуитивном ключе. Ну, если вот да, у многих людей есть дети, и если ты внимателен к своим детям, ты понимаешь, что во-первых, ну да, процесс развития, он грандиозен. Тот путь, который проходит ребенок за свое детство, ну, никогда не сравнится с тем, что взрослый человек там за 10-15 лет может пройти. Да? Насколько много он постигает, узнает, какие вещи в нем получают свое развитие, это совершенно потрясающе. Но в то же время вот есть какая-то такая скроенность в человеке, которая вот она остается в нем всегда. Он – это он. Вот он как бы будет взрослеть, понимать что-то. Его душевная жизнь будет становиться все более дифференцированной, сложно устроенной. Он будет приобретать все новый и новый опыт. Но вот скроен он будет так, как он был скроен изначально. Да? Он как бы вот какая-то структурная... структурное, в общем-то, построение его жизни останется неизменным. Да? И оно как бы и позволяет говорить о единстве вот его такой индивидуальности, о его неповторимом каком-то своеобразии, да, которое мы чувствуем на протяжении всего его развития, которое мы чувствуем, общаясь с ним и хорошо узнавая, что да, это он вырос, он повзрослел, он теперь умеет то, чего не умел, понимает то, чего не понимал, он более по-взрослому общается. Но это вот он. И это тот же ребенок, которого ты взял на руки после того, как он родился. Да, вот здесь начинает просвечивать в нашем опыте вот этот структурный момент. Да, и в то же время приобретенная взаимосвязь душевной жизни – это та взаимосвязь, которая, ну, в которой откладывается весь наш опыт прожитого, наш путь развития, наша личная история. Да, это взаимосвязь, постоянно обогащающаяся, пополняющаяся, изменяющаяся, потому что мы живем все дальше, сталкиваемся с чем-то новым, по-новому переосмысливаем прожитое и так далее. И эта взаимосвязь, если структура дана в каждом нашем проявлении, как некоторый инвариант, как то, что обнаруживается всякий раз тогда, когда мы фокусируем свой взгляд на ну, некоторый такой вот характерный для данного человека самостности, что ли, что вот это он. Да, то приобретенная связь, она присутствует в нашем опыте и в опыте общения с другими людьми, как то, что позволяет человеку определенным способом проявлять себя в ситуации. Например, да, мы одновременно видим, это он вот так решает. И в то же время вот в том, как он поступает, например, сказывается его большой опыт, решения определенных задач, там, преподавания, общения, да, конечно, этот опыт сказывается, и он помогает ему в каких-то вещах или в каких-то вещах мешает. Да? И приобретенная взаимосвязь никогда не присутствует в нашей жизни так, чтобы быть данной сразу. Да? Структура-то просвечивает здесь и теперь. Но наша взаимосвязь знаний, умений, наша личная история, она присутствует в ситуации лишь той гранью, которая актуализирована происходящим. Да? Я сейчас рассказываю про дельты, и, скажем, даже большой корпус моих знаний, он не введен в актуальный контекст. Даже та часть структурной взаимосвязи, которая связана с тем, что я знаю в профессиональной области, присутствует лишь на острие излагаемой темы. Да, тоже касается и моего личного опыта, моей жизненной истории и так далее. И в этом плане, говорит Дильте, приобретенную взаимосвязь изучать сложнее, но все же психология должна смотреть и в эту сторону. И, собственно, когда мы говорим об этих взаимосвязях, мы как бы мыслим их, пока вот на таком уровне рассмотрения, в некоторой статике. Однако мы видим, что человеческая душевная жизнь развивается, что, в общем-то, человек должен пониматься не только в некоторой статике, но и в некоторой динамике. И Дильте задумывается над процессом человеческого развития и дает определенный ракурс, который позволяет увидеть у него такой своего рода проект изучения психологии человеческого развития. Дильте указывает на то, что, с одной стороны, человек всегда находится в ситуации, где действует ряд определяющих условий. Это уровень его физического развития. Да, здесь важно, как развивается тело человека, да, и особенно если мы учитываем развитие от рождения и дальше, это аспект, мимо которого невозможно пройти. Соответственно, развитие его психических возможностей и способностей. И важен аспект окружающего его человеческого мира в том, как он дан в его опыте, как он развернут к этому человеку, к ребенку, скажем, да, как взаимодействует с ним в ответ на то, что являет он миру, да, близкие окружающие его люди. И к чему стремиться? Но в этом контексте есть, говорит Дильте, и сама разворачивающаяся жизнь этого человека, этого, предположим, ребенка или уже взрослого, да, как наделенная некоторым внутренним для нее собственным ее устремлением к тому, чтобы в полноте раскрыться в данных условиях. Да, то есть мы можем говорить о сфере возможного, которая ищет некоторой полноты осуществления. К примеру, ребенок растет, развивается, и вот он готов к тому, чтобы, начать переворачиваться со спинки на живот. Да? Ведь он делает это не просто потому, что его кто-то извне к этому стимулирует. Его могут стимулировать, могут не стимулировать, но он, развившись правильным, здоровым образом, он будет это делать. Он будет это делать потому, что сама жизнь, устроена так, что как только есть вот возможность это осуществить, эта жизнь ищет как бы осуществление этой возможности. Появилось, созрел он до того, что он может перевернуться, он перевернется. Созрел он для того, что он может поползти, он будет пробовать ползти. Да, это внутреннее как бы устремление человека. Это не что-то, что, к чему его исключительно извне побуждают и подстегивают. Но также изнутри душевная жизнь направлена не только на то, чтобы опробовать некоторый ассортимент и как бы горизонт двигательных возможностей. Но это касается и возможностей взаимодействия с другими людьми, возможностей творческого взаимодействия с материалом, какой-то эстетической деятельности. Да, как вот, скажем, возможность экспериментирования с предметами. И человек, собственно, ищет в каждый данный момент, по своей природе он устроен так, что его душевная жизнь ищет раскрыться в полноте во всех своих сторонах, которые способны к такому раскрытию. И вот здесь вырисовывается следующая вещь, которая будет важна уже для тех, кто будет преломлять идеи Дильте в педагогическом ключе и в ключе вот, размышления над воспитанием детей и так далее. Да? Потому что одна из линий влияния Дильте – это линия, связанная с преломлением его идей, например, в педагогике. Дильте пишет о том, что если мы так мыслим процесс развития, то непродуктивно, неверным и, скорее, этот процесс затрудняющим будет такой подход к развивающемуся человеку, когда мы делаем настоящее средством для будущего, когда мы то, чем он располагает сейчас, воспринимаем в свете задач уже последующих и как бы пытаемся максимально стимулировать ребенка к тому, чтобы он как можно более быстро, эффективно осваивал эти задачи. Ну, к примеру, когда родитель, только еще ребенок там научился говорить, сразу же хотят простимулировать его, ну, к примеру, читать и считать, ну, как бы просто потому, что да, это очень важные навыки, это надо, чтобы ребенок этим овладел не лучше, а даже хуже, не хуже, а даже лучше, чем остальные, чтобы он не отставал потом в школе и так далее. И нередко получается, что человека надрессировывают на то, что не позволяет раскрыться в полноте тем возможностям, которые у него есть сейчас. И вот Дильте прямо указывает на то, что как раз важно обеспечить для ребенка такую среду и такое взаимодействие, где как раз то, что для него сейчас является его актуальными, но еще не вполне раскрытыми возможностями, сможет раскрываться. В общем-то, такого рода мысли мы можем увидеть, да, и в более поздней психологии. Вообще вот этот подход можно соотнести и с какими-то аспектами, ну, скажем, в тех, с какими-то аспектами детской психологии, которые дают Выготский, да, прежде всего, с его проблематикой зоны ближайшего развития, когда, собственно, взрослый движется, как бы он идет на шаг вперед, но он движется в горизонте вот, возможностей ребенка, пусть еще не в полной мере раскрытых. Да? И некоторая попытка перепрыгнуть через то, что есть сейчас, да, надрессировав на более далекое будущее, выйдя из этого, из этой зоны ближайшего развития, да, это попытка непродуктивная. Да, может быть, ребенок раньше научится читать и писать, но будет обеднено развитие целого ряда других вещей, которые могли развиться вот в этой ситуации. И с другой стороны, будет и в плане личной истории, личного проживания своей жизни у человека ну, некоторый травматический момент, человек не будет испытывать удовлетворение от такой жизни. Да? То есть для него это некоторый момент, что его во что-то втягивают, куда-то побуждают, но это не будет жизнь, исполненная радости жизни как таковой. Да? И Дильтей пишет, собственно, очень выразительно об этих вещах. Да? Развитие, пишет он, складывается из отдельных жизненных состояний, из которых каждая стремится добыть и задержать за собой свою особую жизненную ценность. Бедно то детство, что приносится в жертву зрелым годам. Неразумен счет с жизнью, неустанно подгоняющий вперед и делающий нынешнее средством для будущего. Ничто не может быть ошибочнее, нежели поставить целью развития, составляющего жизнь, зрелый период, для которого все прежние являются лишь средством. Да и как им служить к достижению цели, столь неясной для всякого? Наоборот, в самой природе жизни заключается тенденция насытить всякий момент полнотой ценности. Но мы видим, как из целесообразности душевной структуры вытекает еще другое отношение жизненных ценностей к развитию. Может казаться, что это отношение находится в противоречии с первым, но в действительности оно лишь составляет его дополнение. Состояния, образующие ряд развития, являются вследствие действенности целесообразной структурной связи процессом увеличивающегося приспособления путем дифференциации и возрастания более высоких соединений. Очень важно, чтобы в этом обширном процессе элементарнейшие импульсы теряли благодаря правильному удовлетворению свою остроту и энергию, и освобождали таким образом место для побуждений выше, благодаря правильному удовлетворению. То есть как раз правильно удовлетворяя то, что актуально сейчас, говорит Дильтей, мы не фиксируем развивающегося человека на том, что мы сейчас удовлетворяем и что сейчас ищет этого удовлетворения. Мы не фиксируем его на тех способах, осуществление своих возможностей, которые есть вот в этот период детства. А мы готовим почву для того, чтобы в нем начало вызревать нечто большее, некое условие возможности следующего шага в развитии. И именно правильно удовлетворенные импульсы включаются в более сложные взаимосвязи. Да, ребенок, который правильно... Вот при таком правильном удовлетворении не будет там вечным сосунком до старости или там еще кем-то зафиксировавшись на каком-то этапе, а именно это позволит ему развиваться. И оставлять позади пройденный этап не в силу того, что он там оказался депривирован, а как раз в силу того, что новые возможности предполагают поиск новых способов их осуществления и удовлетворения, которые как бы при которых прежнее оказывается так интегрировано в новое, появившееся на новом этапе развития, что откат к прежним формам жизни, да, будет восприниматься человеком как тоже депривирующий его, потому что это его уже не может насытить. Ну, так же, как не может, там, я не знаю, трехлетку насытить одно только грудное молоко. Да? Ему нужна твердая пища, если брать вот этот образ апостола Павла, да? Что сначала питал молоком, потом твердой пищей. Да? Почему? Не просто потому, что вот как бы так директивно. Да? Человек перерастает через это питание молоком. В нем развивается потребность в чем-то еще. И когда он уже... привык питаться твердой пищей, посади его на молоко, он скажет, не пойдет. Да, мне нужна твердая пища. Мне нужна вот это, вот это, вот это. Почему? Дифференцировалась уже эта способность. Она уже прошла этот этап развития. Но если его если он не наелся этого молока, если он всю жизнь хранит память о том, что вот не было этого, вот мне бы вот настоящую такую грудь кормящую, да, вот если он зафиксировался из-за какой-то депривации, то он может и всю жизнь искать этого молока, хоть у него там полно твердой пищи. Да, правильное удовлетворение. До психоаналитических рассмотрений, до каких-то вот более поздних вообще вот вещей в психологии развития, Дильте уже дает этот замечательный ракурс. И, собственно, ну как бы что еще хотелось бы сказать об этом замечательном мыслителе, да, я смотрю уже, мы довольно давно говорим, и лекция подходит к концу. В общем-то, если брать поздний период его творчества, то там возникает целый ряд важных вещей, но, пожалуй, назовем некоторые из них самые показательные и такие, без которых говорить о нем, как бы завершать рассказ о нем, я считаю, невозможно. Во-первых, именно в поздний период его творчества у него кристаллизуется знаменитая его триада «переживание, выражение, понимание». Да, то есть он начинает говорить о том, что гуманитарные науки ориентированы на понимающее исследование выраженных переживаний. Само понятие переживания, оно появляется и в более ранних работах, но именно вот вся триада в целом – это плод его уже более поздних размышлений. Что тогда такое подильтое переживание? Вот здесь надо понимать, что переживание для него – это не что-то чисто внутреннее, которое может не иметь никакого отношения к тому, что происходит вовне. Для Дильте переживание – это, ну, можно сказать, проживание того, с чем я сталкиваюсь, имею дело, взаимодействую в моей жизни и в мире. Да, я переживаю свою жизненную ситуацию. Я переживаю какие-то социальные изменения, как касающиеся лично меня. Да, там я определенным образом переживаю и проживаю то, что я прочитал или то, что я продумал. Да, переживание, можно сказать, интенционально. Оно направлено изнутри вовне. Это переживание чего-то, и предмет этого переживания – это вовсе не обязательно моя собственная внутренняя жизнь. Но это переживание всегда мое. И говоря о переживании, Дильте указывает на фокус такого вот понимающего интереса, как на фокус понимающего интереса на человека в его конкретности, причем к той иной конкретности. Фокус такого интереса – это не просто человек вообще, а это вот этот конкретный человек в том, как он сам переживает и проживает то, что входит в круг его жизни, как то, чем он озабочен, как что-то значимое для него. Да? При этом переживание себя выражает. Будучи направлено изнутри вовне, оно вовне раскрывается в некоторых своих объективациях. Это может быть и выражением, связанным с общением. Да? Человек раскрывает свое переживание в беседе с другим человеком или просто в каких-то способах соприсутствия, которые, ну, как мы говорим, носят невербальный характер, но которые могут быть очень выразительны. Да? Как ты приходишь домой, садишься, ты можешь ничего не говорить, но твое состояние, твое проживание того, что происходит, да, оно, ну как бы не чисто внутри протекает, да, оно вносится тобой вот в атмосферу дома через, ну, какие-то такие очень телесные конкретные вещи. Но это может быть и объективация переживания в произведениях, в творчестве. И Дильте много внимания уделяет этому. Да? То есть, собственно, и стихотворение, рассказ, повесть, картину мы можем рассмотреть и под этим углом зрения. Да? Как раскрывается и развивается проживаемое человеком в этом произведении. Понятно, что здесь выражение, вот такое творческое выражение переживания не носит по отношению к переживанию характер вторичности. И вот это важно понимать, когда мы говорим о выражении. И когда мы читаем у Дильте о работе с такими выражениями, поэтическими текстами, литературными, там, к примеру, и так далее. Само создание такого выражения является путем определенного развития этого переживания. Да, путем его, может быть, даже какого-то изменения. Да, и в то же время, когда мы имеем дело с некоторым объективированным переживанием вот в такой форме, оно дает нам возможность определенным способом посмотреть на мир, как бы оно расширяет горизонты нашего собственного опыта. Да? Но мы можем, скажем, придя на какую-то художественную выставку, выйти на нее, обнаружив, что мы можем посмотреть на вещи несколько другими глазами, чем мы всегда на них смотрели. Да? Нам эту возможность дает художник, дает взаимодействие с его выраженными переживаниями. Да? То есть мы отчасти начинаем приобщаться его способу смотреть на вещи. Но этот способ не просто то, что у него было до картины, а потом он ее нарисовал, объективировав его. А оптика, которую ищет художник, ищется и через рисование. Да? И вдруг он понимает, я схватил. Я смог вот так увидеть, как это должно быть увидено. Я попал в какую-то очень важную точку через сам этот процесс. Да? То есть выражение, оно здесь идет неким поиском внутри переживания, когда я пытаюсь четко поймать, а как это может быть пережито так, чтобы мое переживание ну, как бы смогло быть так развернуто к переживаемому предмету, событию, да, явлению, чтобы то предстало в некоторой силе, полноте, красоте или раскрыло какую-то сторону, важную для меня, с некоторой максимальной, может быть, или рельефностью, или красотой, или какой-то вот, может быть, но в каждом переживании есть какая-то внутренняя логика, здесь трудно подобрать общее слово, да, но когда художник или поэт ставит точку с ощущением, что попал, да, то это попадание говорит о том, что ракурс, который он искал через выражение своего переживания, и который в его переживании еще просвечивал, но был недооформлен, найден. Да, то есть выражение не вторично по отношению к переживанию. Вот что важно и что надо понимать, когда мы читаем об этом Дильте, потому что у него есть проблематизация этого. И, соответственно, с выражением переживания взаимодействует понимание. Гуманитарий пытается понять выраженное переживание. Опять же, понимание тоже творческое. Когда мы понимаем выраженное переживание, мы не просто считываем то, что вложил туда вот этот автор. Мы открываем возможность услышать этого автора из другой точки, чем та, в которой работал он. Но услышать так, что наше собственное переживание, да, выразившееся в научной работе, где мы фиксируем понимание, да, в каких-то, может быть, вещах, вдруг тоже придет к какой-то точке, в которой мы скажем «нашел». Да, это как бы тоже такой творческий научный ответ. Да, и эта точка в то же время обогащает возможности понимания, которые есть у человека. Да? Ну вот значительно позже Аверинцев Сергей Сергеевич в статье «Филология», по-моему, «Философская энциклопедия», есть у него такая знаменитая статья, он скажет, что филология – это служба понимания. Ну вот, да, служба понимания не так, что мы поняли то, что там уже было. Служба понимания, которая делает нас по-новому понимающими, по-новому открытыми, способными встать в глубоко личное и отношение, да, и такое отношение, когда для нас это окажется лично важным к самым разным областям нашего человеческого наследия, нашей культуры и так далее. Когда благодаря этой службе понимания вдруг какой-нибудь текст, какая-нибудь книга, которую, с которой нас разделяют, может быть, века или тысячелетия и громадные культурные различия, вдруг раскроется для нас как то, что способно нам, может быть, сказать какие-то такие вещи, безумно важные для нас самих, которые никто другой нам до сих пор не сказал. Да, вот, то есть понимание здесь тоже вот такой живой, активный процесс. И вот наряду с этой триадой переживания, выражения, понимания, да, Дильте еще приходит к мысли о том, что... То есть в более ранней, такой вот, в более раннем взгляде на гуманитарные науки у него психология и антропология были как бы основой, почвой. Да? Он говорит о психологии как Grundwissenschaft для других наук. Они изучают человека в многообразии его возможностей, да, и человека как творческое порождающее существо. Остальные на этом фундаменте как бы живут. А в поздний период творчества он рассматривает систему гуманитарного знания как такую, где невозможно выделить единый центр. Нельзя сказать, что есть база, есть психология, и все остальное на нее как бы надстраивается. Нет, каждая наука, она смотрит на вещи под определенным углом, под определенной точкой зрения. И сообразно углу зрения она обнаруживает изучаемую ей взаимосвязь как имеющую собственное единство и собственный центр. Да? Каждая из тех взаимосвязей, которые раскрываются для определенной науки, говорит Дильте, центрированы сами в себе. И то, что дают другие науки, оно как бы выходит к границам этой взаимосвязи. Да? То есть, скажем, предположим, ну, юридическая наука изучает урегулирование разных там юридических конфликтов, взаимодействие человеческих волеизъявлений, поступков там, и так далее, но под своим углом. Ее может интересовать и психология. Например, юристы могут думать, там, насколько можно считать человека вменяемым в юридическом плане там, и так далее. Да? Ее может интересовать и какая-нибудь филологическая экспертиза там, и так далее. Может интересовать история в каких-то аспектах. Но все это притягивается, стягивается к вот этому центру собственно юридического интереса. Да? Там филолога тоже могут интересовать весь комплекс гуманитарных наук. Да? Он может обращаться к ним. Но с точки зрения своего филологического интереса. И точно так же психолога. Да? И вот в поздних работах психолог и психология не оказываются здесь в привилегированном положении. Они как бы децентрируются относительно другой всей системы гуманитарных дисциплин. И это интересный и важный момент, который нуждается еще в своем осмыслении. Да? Нуждается в своем осмыслении в том, плане, что для позднего Дильте неправомерно, ну, так вот, психологизировать это пространство. Что если мы занимаемся определенными аспектами, скажем, связанными с культурным познанием, да, познанием текстов, или с каким-то юридическим познанием, историческим познанием, мы обращаемся к психологическому пониманию человека, можем к нему обращаться, но уже для Дильте не как к базе. Да, для меня самого эта тема очень интересная и тоже творчески незавершенная, но могу сказать, что, на мой взгляд, Дильте здесь раскрывает ракурсы, которые имеет смысл осмысливать в плане целого ряда тенденций, которые известны нам уже по философии XX века. Да, когда некоторое привилегированное место человека по отношению там, к своим собственным произведениям и так далее, да, будет определенным образом оспариваться, ставиться под вопрос. Но особенно в такой вот французской линии с свойственной ей резкостью и литературностью постановки проблем, да, там смерть автора, смерть читателя и так далее, да, комплекс проблем, который обнаруживает, что, в общем-то, мы не можем, ну, как бы, слишком линейно представить даже процесс создания чего-то, что вот у автора был замысел, он раскрыл этот замысел в произведении, а читатель считывает оттуда то, что туда вложил автор. А нет, говорят там, скажем, тот же Ролан Барт и прочие, да, перед нами есть текст, который, конечно, можно соотносить, но вообще он говорит сам за себя. И он говорит не только то, что автор туда думал вообще вкладывать. Да, но на самом деле вот такого рода ракурсы, да, ну как бы что-то открывающее, что-то закрывающее, они как бы для позднего Дильте оказываются возможны. Но оказываются возможны без этого их педалирование и противопоставление другим. То есть для Дильте скорее можно и так, можно и через автора пойти. Но то, что ты увидишь на этом пути, ты не увидишь на другом, и наоборот. Ты можешь по-разному как бы центрировать свой взгляд. И в зависимости от этого всматриваться в разные аспекты изучаемого вот такого человеческого мира.
Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предания.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру.